В эфире «Свобода» у Минску, 23-я година, у Пражской студии «Новина», удалее Стаси Вашкевич, сегодня у свете. Президент Соединенных Штатов Барак Обама обвестил про намер балетоваться на другий термин на президентских выборах у 2012 году. Про это говорится в поведомлении на официальном сайте Обамы. Все необходимые для удела у выборшей кампании документы помощники Обамы разлишивают подрихтовать на этом тыдне. В электронном листе своим прихильникам Барак Обама заявил про необходимость протягнуть распочатые им у часе першага терміну реформи. Черговые президентские выборы отбудутся у США в листопаде наступного года. Аль-Каида может скористаться вакуумом улады у Йемене, попереджують Злучені Штати и закликают поскорить перемовы об передаче улады от президента Али Абдалы Салеха. Про это у понеделок заявил представник Белого дома Джей Карни. У гэтый ж день у городе Таис на поудні краины силы безпеки открыли огонь по манифестантах. Загинули принамсі 15 человек. Марши солидарности с демонстрантами у Таизе прошли у нескольких інших городах Йемену. У ходе протестов с потребованием отставки президента, який довжиться у Ємені апошні некілька тижнів, загинули десятки чоловік і сотні були поранені. Президент Салех, який керує країною 32 роки, збирається заставатися на своїй посаді до виборів, але виказує готовність передати частку повномоцтва у переходному раду. Опозиція настоює на неоткладній відставці президента. Токійская энергетичная компания, якая побудовала и эксплуатуя аварийную АЭС Фукусима Даичи, собирается скинуть у океан свыше 10 тысяч тонн радиоактивной воды, что назапасилось у реакторы, каб вызволить место у резервуары для воды с еще больше высоким узровнем радиации. Поводле представника компании, вода, якую меркуется скинуть у океан, утрымливая меньшую колькость радиоактивных материалов и не уявляя собой небеспеки здоровью людей. Узровень радиации воды, что будет злитая у океан, у авторок перевышая норму у 100 разов. Протягиваем новины. Президентские выборы у Казахстане не отповедали шерогу стандартов ОБСЕ, заявил керовник миссии европейских назиральников Дан Эверт. Ранее парламентская ассамблея Рады Европы выказала занепокоенность неровными выборчими умовами и закликами до бойкоту некоторыми политичными партиями. Паре отзначила, что Казахстану необходимы дальнейшие демократичные реформы. Нурсултан Назарбаев на дотерминовых президентских выборах, які отбылися в неделю, собрал 95% голосов. И он керует Казахстаном больше за 20 годов. Ливийский высокопоставленный дипломат сегодня прибывает в Туреччину для перемовы об спынении огню в Ливии помеж проурадовыми войсками и повстанцами. Наместник министра замежных справ Ливии Абделати Абейди в неделю провел перемовы в Афинах с керавництвом МЗС Греции. Назиральники означают, что визит ливийского дипломата отбывается на фоне признания Италии, услед за некоторыми иншими заходними краинами, Ливийской организации повстанцев Национальной переходной рады. У Азербайджане прокуратура выставила криминальное обвинувачение четырем оппозиционерам, затриманным в ходе субботней акции протесту. Двум членам партии Мусават и двум представникам Народного фронта инкриминуется порушение громадского порядку. Ранее Министерство внутренних справ Азербайджану звинуватило оппозицию в спробе провести несанкционованную акцию в центре Баку, у вынику чего были небыто побитые шибы у крамах и потерпели 13 супрацовников полиции. Усяго в часе оппозиционной акции в субботу были затриманы больше за 100 человек, 25 из них были покараны административным арештом. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте завтра о 6 ранице. Нагадаю, нас можно слухать, читать, а так само комментовать в интернете. Наш адрес в интернете свобода.орг.
В эфире «Свобода». С пражской студии вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе пражский акцент. Тема выпуску – социальное и политичное вымерение финансового и валютного кризису. Яких кадровых изменений можно чекать в связи с этим кризисом? Якой может быть реакция народу на экономичные тяжкости опошних тыднев? Что может запотребовать Россия за выратовальный кредит? Над этими темами в пражском акценте разважаются редактор интернет-выдания «Белмы» Кирилл Позняк и политологи Алексей Пикулик и Кирилл Коктыш. Як теперішні економічні тяжкості можуть повпливати на білоруське громадство і білоруську владну еліту? Ось проблеми на валютному ринку набули обвальний характер. Знішній гандель у мінусі уже по всіх накірунках.
цены ледзь не звар'яцелі. Вось пры гэтым урад і Нацбанк перакідваюць адказнасць адзін аднаму як гарачую бульбіну. Напрыклад, віце-прэм'ер Сергей Румас в інтерв'ю Белта заўважыў, што грашовая праблема – это кампетэнція Нацбанку, маўляў, усе пытанні да яго. Ну і вось прыгадваецца, што пасля абвалу курсу рубля ў сакавіку 98-га, тагачасны старшыня Нацбанку пакінуў сваю пасаду. Зараз ужо таксама гучаць такія ж галасы пра адстаўку Пятра Пракаповіча. Ці адбудзецца гэта? І якіх зменаў у расстаноўцы сіл ўнутры ўладнай эліты можна чакаць? Я хачу нагадаць, што вось гэтыя бакі, калі яны абменьваюцца з заемнымі абвінавачваннямі, все робяць как бы выгляд, што не памятаюць, што насамрэч абмежаванні валютнага рынку, якія, гледзячы па ўсім, і падштурхнулі крызіс, адбыліся пасля таго, як Лукашэнка публічна заявіў, што, я цытую, прэм'ер-міністр старшыня Нацбанка, грунтуючыся на незразумелых тэорыях свабоднага рынку, раздаюць каму папала валюту. Так вось, ці можна чакаць, што ў выніку крызісу ўсё ж такі адбудзецца вяртанне да гэтых незразумелых тэорый, пры якіх валюта ўсё ж такі ёсць, бо зараз её проста няма. Вось іншымі словамі, ці можна чакаць карэкцыі эканамічнага курсу краіны? Алексей?
Пачаць можна хорошо процитировав песню группы «Чайф» с словами «Зима была люта и кончалась валюта». Вот, собственно говоря, это хорошо характеризует нынешнюю ситуацию. Возвращаясь к первому вашему вопросу, Юрий, насчет Нацбанка и администрации президента и Минэкономики. Ну, стоит вспомнить, что из Нацбанка за последние полгода-год ушла очень хорошая и толковая команда. Ушел Калыр, ушел Матюшевский. Собственно говоря, в Нацбанке, насколько я понимаю, не осталось людей, которые способны аргументированно сказать «нет». В частности, сказать «нет» администрации президента. На самом деле, чье решение было ограничить, сделать резервирование на покупку валюты, непонятно. Ну, да, политика крайне странная, и политики как таковой нет. Нет сбалансированной политики, нет координации, и, собственно говоря, разные стороны принимают разные решения.
Так все ж таки, скажем, сыди Прокопович в тене?
Сложно сказать, уйдет он или нет, потому что решения, как я понимаю, такого нет. Ну, по всем законам жанра, конечно же, он должен уйти.
Ну, а вось Тимахчима, на ваш погляд, что отбудется вертание до той самой либерализации, до тех самых незразумелых теорий свободного рынку, про якие казал господар Лукашенко, вот так вот просто на пальцах, что называется, показывается, что когда нема свободного рынку, так проблемы есть.
Ну, оно, конечно же, должно вернуться, и, конечно же, правительство будет вынуждено обвалить себе белорусский рубль, потому что другого варианта здесь нет и быть не может. Поэтому вынужденная либерализация, естественно, будет.
Кирилл Позняк, какие ваши звестки, какие ваши отчувания? Отбудется некая измена караулу, махчима в Нацбанку, махчима и во Ураде, и те отбудется вертание до политики либерализации? Те все ж таки, вот як было сказано, наконт незразумелых теорий свободного рынка, ну, нам не треба яны.
Ну, я подношу, что еще при Сидорске мы в минулом году пошли казать про такие два экономичные мозговые центры Урад и Нацбанк. И час от часу возникали публичные спрешки и ранее. А где экономичную политику все же соправду вызначает администрация президента, и вот публично ее огушивая у той самой Саубелцы, расставляющим кропки над «и», над «ё», помощник керівника країни Ткачов. Ось. Щодо непосередньо Нацбанку, то зрозуміло, що зараз він виконує політичне завдання, тримає валютний курс. Ось. А відставка Прокоповича, вона можлива, ну, менавіто з таким соціально-політичним ефектом, коли доведеться йти на девальвацію, коли справді курс обриниться. Урад же нібито знає такий економічний підход. І мені здається, тут просто йде таке показное трошки супротивление с двумя адресатами, то бок насельство и бизнес-школы, вот им лику такие, ну, потенциально важные инвесторы.
Кирилл Коктыш, а як это с Москвы бачится, вот эта белорусская ситуация? Что оттуль прогнозуется в сенсе вот тех моментов, про которые я сказал? Первое, это кадровые махчимые змены, и другое, это змены экономичной политики.
Ну, по закону жанра кадровые змены, конечно же, повинны отбыться. Але иншее понимание, что эти кадровые змены не принесут никаких экономичных выников, бо зрозумело, что все валютные обмежования – это тому, что валюты просто банально нема. Белорусская экономика – это экспорт-ориентированная экономика. Экспорт протягивает падать, сусветный кризис протягивает разгортываться. И, конечно же, белорусская продукция просто будет и в дальнейшем гублять свои внешние позиции. Коли казать про махчимость России и про ожидание России, вытягивать белорусскую элиту с сегодняшнего становища, то мне сдается, что Россия, конечно же, не будет спешаться. И будет доводить становище до некой такой критичной кропки кипения. Вот, конечно же, Москва не будет затекавлена у банкротстве братней республики, але декларовать и привести на грани этого банкротства, не то что привести, а чакать, покуль белорусский президент отрымает той плен, який на думку России, на думку Кудрина, так чи иначе он повинен отрымать, конечно же, Россия будет этого чакать. И не будет спешаться протягнуть некую руку и залить грошима этот пожар. Более за то, коли казать про ожидание России инвестовать и про возможность инвестовать, они больше не меньше обмежеваны, бо у самой России становище не то, что было бы надто добрым. И так что мне сдается, что на вот той кредит по 3 миллиарды, який будет, максимум будет там, и он вырастет становище только на некий обмешаванный час на 2-3 месяца, але, конечно, не вырешить ситуацию целком.
Кирилл, ну вы уже почали размовлять на другую тему, якая особливо доречная у день яднання Беларуси и России. Это роля России. Уже после завершения выборов, после того конфликта, який возник с Заходом, стало видовочно, что роль России у Беларуси подвышается, ну, просто по водле вызначения, бо нема інших махчимостей. Але вот зараз, на фоне теперешних экономичных тяжкостей, допомога России выглядает ці не воротовальным кругом. Питание, ці дасть Россия кредит, ці не дасть, оно в опошние тыдни стало хіба не стрижневым питанием усёй экономичной политики. Дасть, а коли и дасть то, что попросить. Бо зараз так выглядая, просить можно вельми шмат. Ну вот у Минска уже, я веду, ходят чутки, что махчима попросят, доставшись далекой-далекой дальней скрыни, перехода на одинную валюту, махчима чегось иншего попросить. Бо выхода-то особливо иншего нема.
Махчимость такую, конечно, нельзя отвечать, але сегодня белорусское питание на такой далекой периферии российского политического небосхилу, что на Урате, конечно же, Россия зараз будет домогаться неких прорывов на белорусском направку. Больше за то, зараз отбывается интенсивная интеграция российского капитала с заходним. Сделка веку, коли BP отрымала акции Роснафты и так те иначе, сумела подкласть российскую нафту у свои активы, записать в свои бухгалтерские книги. Это отбылось, и это то, что зараз и будуя некую политическую рычаизность у той же России. Бо зараз экспансовать на белорусский направку, ну, максимо, коли Путин заставался у влади, максимо, это было бы так или иначе ожитевлялось. Але сегодня, коли базовый тренд, это сокращение социальных выдатков, коли сокращаются ряд інших речей, ну, Беларусь будет просто чистым выдатком. И навряд ли российское керамисту, выглядит по российского президента Медведева, будет затекавлено у датования и у захования этой системы. А сегодня можно сказать, что, по сути, Медведев робит заявки, что именно он и никто інше будет наступным президентом Российской Федерации. Так что, конечно же, такая погроза и такие разговоры могут быть, але российская элита просто не готова для того, как правильно взять на себя ответственность еще за одну экономику, еще за одну Украину, бо навык и за Россию зараз этой элите довольно тяжко отказывать.
Алексей, а вы сгодны с Кириллом, что вось просто России не до Беларуси? Сдается, ну, не такие уже там великие гроши, ну, 3 миллиарда, какие могут спасти гиганта мысли. А отрымать можно было б за это, ну, так выглядая, шмат. Хотя это, с иншего боку, надо не к мозги сушить, думать, як, что, какие-то проекты складать там. И, может, в даденном выпадку оно просто проскочить, дадут гроши без особливых там умовов, бо занятые своим, занятые, как сказал Кирилл Коктыш, БП, выборами и всем остальным.
Я абсолютно согласен.
согласен с Кириллом о том, что сейчас совершенно не до Беларуси. Это из Минска очень часто кажется, что политическая элита России спит и видит, каким образом скорее прибрать к рукам всю белорусскую промышленность и как поставить Беларусь в неудобное положение, так чтобы она не смогла отказываться от ненавязчивых российских предложений. Действительно, есть огромная проблема у самих себя. Надо решать проблему, кто будет следующим президентом, и на самом деле не до Беларуси. Поэтому стратегия общей России по отношению к Беларуси, по-моему, скорее ситуативна. Что касается кредита, кредит может быть. Наверняка кредит будет очень обусловленным, очень кондициональным, и здесь Россия не будет далеко уходить от требований МВФ. Да, по сути дела, Россия будет солидарна с этим. Что касается под шумок за 3 миллиарда прибрать к рукам белорусскую промышленность, да, собственно говоря, прошли те времена, когда бизнес в России инвестировал исключительно политически. Все-таки это частные инвесторы, которые будут принимать решения о покупке, им нужен будет сигнал Кремля, но Кремль не будет заниматься брокерством в отношении российских компаний о покупке белорусских компаний. То есть я в это не верю. И, наконец, последний момент. Я не очень сильно верю в возможность введения российского рубля в Беларуси сейчас. Просто потому, что это будет невыгодно России, потому что это дестабилизирует сам по себе российский рубль. То есть, собственно говоря, это было бы хорошим способом для Лукашенко обеспечить дефляцию в случае, если такая возникнет, если возникнет в стране инфляция, она возникнет. Но я не думаю, что как бы вопрос так даже и стоит.
Кирилл Позняк, а как вам это бачите? Ну, бачите, наши коллеги настолько одинодушные, вы так само долучаетесь до их, что как раз тут такая удалая, в певном смысле удалая для Беларуси ситуация, что миновито в той момент, коли, так бы мовить, ее можно брать голыми руками, вот голые руки России заняты зусім іншими речами.
Мне кажется, что проблема не только в том, что проблемы есть внутри России. Треба не забываться на фактор самого Лукашенко, бо не так-то просто будет и просунуть тут интересы российских такого капитала, российской элиты. И мне кажется, Москва это выдатно разумеет. И опошние годы достаточно удалого балансования Лукашенко помеж Заходом и Усходом это доказывают. Тому тут у этой самой экспансии российского капитала есть певная межа, любой шанс, и это чекается, Лукашенко может снова скироваться на Запад. Тому тут не так все просто, навык, коли бы Москва и могла, и хотела.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – социальное и политичное вымерение финансового и валютного кризису.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Генпрокуратура кваліфікавала заяву Алексея Міхалевіча аб катаваннях як заведама непраўдзівы данос. Быў абнародаваны таксама фільм, тайна зняты падчас допытаў Міхалевіча ў КДБ. Алексей Міхалевіч кажа, што ў стужцы няма нічога новага і што яна стала вынікам выкручвання рук. Змякчана канчаткова абвінавачанне яшчэ чатыром фігурантам крымінальнай справы аб масавых беспарадках. Цяпер з Дмітра Бандарэнку, Сергія Марцелева, Паўла Севярынца і Ірыну Халіб абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Наталля Радзіна ў інтэрв'ю сайту «Харты-97» паведаміла, што знаходзіцца за мяжой у лагеру ўцекачоў. Журналістка, аднак, не ўдакладняе, якім чынам пакінула Беларусь і ў якой краіне знаходзіцца. Сергей Каваленка на 10-е суткі галадоўкі патрапіў у шпіталь. Галадоўкі пратэсту працягваюцца таксама ў Менску і Воршы.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
Вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – сацыяльнае і палітычнае вымярэнне фінансавага і валютнага крызісу.
Мы на самом початку нашей гутарки закранали тему, может быть, самую уголовную тему в этой ситуации, подчас этих экономичных проблем. Ну, а народ-то что? Ну, вот мы бачим, что народ стоит в чергах по валюту, лихоманково купляя замежные машины. Уже зараз и знову, так сказать, пошел этот бум, так что скупляют в огуле все, что только можно. И это все. То есть народ реально паза гульней. Его меркование ни на что не уплывая. Чего от народа можно чекать при разных сценарах развития подеев? Кирилл Позняк.
Владимир пресный грунт ось, у репресіях 19 снежня і пазней. І он з'являється нібито тільки тоді, коли вони ладилися ось від самого початку з розліком на те, що обов'язково буде післявиборне погаршення соціально-економічної ситуації. Ось якби це збухторування народу, воно не виходило поза кухні. Тому ось зараз страх і нагнітається. Разом з тим, опозиція, яка могла б скоординувати ніякі хвилювання, вона зайнята політзняволеними, хоча є в Україні куди більш актуальні такі резонансні для громадства питання. Зрозуміло, що проблема у тим, що Захід допомогу ту саму пообіцяв, але ресурсів опозиції немає. Нарешті є така класика піару, пошук знішніх ворогів під час таких негативно-соціальних економічних з'яв, і це спрацьовує. Нарешті Лукашенко все ж таки має такий ладний кредит довіри, щоб уговорити білорусів там трошки потривати, бо знову ж те саме є несприяльні вонкові чинники, там, рост коштів у всім світі і так далі. Ну і саме головне, мені здається, ось теперішню ситуацію покуль нельга називати настільки критичною, щоб це вилилося у нечто небезпечне для влади. І у кризі білоруси, мені здається, будуть більш думати не про зринання там Лукашенка, а про те, як би це вижити. І ми це бачимо. Ось і стоять коли обмінника у народ, і машини гонять.
Кирил, а от тут є якась така парадоксальна у певному сенсі річ, що з одного боку, на таким калібрати політичний бок, да, то влада абсолютно не лічиться з громадством. Але з іншого боку, ось, наприклад, зараз ось ця лінія Лукашенки на девальвацію. Шмат хто з експертів каже, що, починаючи з Міжнародного валютного фонду, треба провести девальвацію. Так це болюче, так це не надто приємно, люди будуть обуратися, гэтым все і скончиться, але треба. А от Лукашенко при всім при тим, що він моцний політично, що він може нібито не лічитися там з громадською думкою, з бурченням, а ось він не йде на гэтага. Чого боїться, коли він такий всемогутний?
По-перше, це може бути демонстрація того, що він особисто, урад, зробив усе можливе, щоб цього не відбулося. По-друге, потім можна буде сказати, що ось, бачите, був час, щоб підрихтуватися. Тому, мені здається, це більш такі ситуаційні маневри, щоб заховати свій імідж такого змагара за те, щоб не підманувати народ. Тобто потім буде знову сказано, як і під час девальвації 2 роки тому, що, мовляв, ми вас попереджували.
Алексей, а ваш прогноз поводзінаў народа, чого ад яго можна чакаць, і ваше тлумачэнне вось гэтага парадоксу, што такая ўлада, як ўлада Александра Лукашэнкі, яна як бы з аднаго боку вельмі моцная, всех заціснулі, пасадзілі ў турмы, там народ ціха сидіць, а з другого боку, вот нейкага кроку, на які б хутчэй за ўсё пайшоў бы дэмакратычны ўрад, як дэвальвацыя, вот некі страх. Чого баяцца, калі ўлада фараонская, фактычна?
Отвечаю на первый вопрос. То есть, мне кажется, неверно полагать, что как только грянет кризис, то народ сразу же выйдет на улицу. И вот то, что долгое время пытались там транслировать, скажем, наши политики о том, что вот, мол, все население будет сидеть по кухням и затачивать ножи для того, чтобы однажды выйти на улицу и скинуть Лукашенко при изменении экономической ситуации. Народ, естественно, будет заниматься, скорее всего, выживанием, народ будет заниматься каким-то образом попытками максимально удачно потратить валюту и максимально сильно не прилететь с достаточно спонтанной политикой белорусской власти и макроэкономической политикой. Поэтому я не думаю, что это как-то напрямую повлияет на политическое поле. А Лукашенко боится чего? Я не думаю, что это какой-то парадокс. Лукашенко, он персонально очень любит, хочет быть популярным лидером, любимым, уважаемым. Если он не любимым, то хотя бы уважаемым. И, собственно говоря, именно поэтому он не может позволить себе пока что быть плохим в глазах народа. То есть я думаю, что все объясняется лукашенковской жаждой к популярности. Хотя естественно, что по большому счету сейчас ему мало чего угрожает и его власти. Но это как субъективное восприятие того, что надо и выживать политически, и быть популярным лидером.
Алексей, что значит популярным? Вот коли эти черги стоят у обменниках, народ матюгается, коли гроши реально можно купить, валюту можно купить только у валютчиков, а это что, популярность? То есть тут в любом выпадку есть не популярность и непопулярность. Ти тут такая психологичная ситуация, что, умовно кажучи, нашему человеку лепш чарзе простоять, але купить за танна, ти, коли все как бы открыто, але задорого.
Нет, здесь вопрос масштаба. Лукашенко гораздо больше волнует те люди, которые должны вовремя получать зарплату, работая на нерентабельных предприятиях. Это его волнует прежде всего. И, собственно говоря, некоторые фрустрации бизнеса, у которого есть свободные белорусские рубли, которые успешно пытаются его конвертировать в доллары, его волнуют в меньшей степени, чем тот протест, который будет от народа в связи с крупной девальвацией. Собственно говоря, это объясняется, на мой взгляд.
Кирилл, а який ваш прогноз и який ваш отказ на вот это питание? Прогноз поводзена у белорусского народа, все ж таки, ти може он не сказать свое веское слово? И вот чему такая авторитарная влада, як белорусская, в чимсти моцная, а в чимсти, так бы мовить, и слабая, полохливая?
Не, ну, по-перше, те, як кажется, у китайской примолки, где моцна, что твердое, так оно перше и зломится, бо гибкое как раз таки то, что не моцное, и оно случайно и выживает. Так что мне сдается как раз, что улада демонструет и моц, и здольность подавлять, ненавидя тому, что отчувая нарастающую экономичную слабость. Их эта слабость, конечно, будет только погушиваться. Бо, щиро кажучи, девальвация, конечно же, будет бессенсовна, бо девальвация это что? Это переразмеркование доходов, когда гроши достаются с кишени насельництва и даются, датуются фактично белорусские экспортеры. Але белорусский экспорт не выиграет из этой девальвации. Бо так или иначе, та продукция белорусская, которая сбывается в Россию, и она сбывается хуже по политичных, а не по экономичных чинниках. Что тычется экспорта у Украины евразвяза, так там так само ты товары, которые номинованы у евро, и, конечно же, внутренняя девальвация на это никак не будет уплывать. Бо так или иначе, продукты нафтопереработки, они все житие номинованы у заходней же валюте. Так что экономично навод и девальвация, и она с доли крыху оттягнуть проблема, а и она не вырешит ничего, тому мне сдается, что влада и не может решиться на ее так или иначе пойти. Что тычется народа, ну, конечно же, это питание довольно цікавое, бо проблема у тем, что некие пропановы, некие альтернативы тому, что робить Лукашенко, сегодня нема, и на вот подчас выборов оппозиция, программа оппозиции так или иначе сводились до того, что мы с долей, мавляв, робить то, что робить Лукашенко, лепить за Лукашенко. Але подумал, что робить белорусской экономике подчас, коли она губляя рынки, а это головное питание, на это питание довольно болюче никто покуль не отказал, и покуль никто не навод не задумывался об этой альтернативе. И в этот ломачке как раз таки некую разгубленность белорусского громадства, бо оно ведает, чем оно не задоволено, але не ведает, за что змагаться. И эта рефлексия, конечно, только зараз будет починаться, бо махчима чагусь ты потрапаваць, коли ты докладно ведаешь, что это будет, як это повинно быть обдавано и як повинно працавать. Покуль этой альтернативы нема, Запад на ее только починая расти, только починая формоваться. И, конечно, мы в ближайшем будущем будем назирать альбо з'явление этих альтернатив и консолидацию громадства вокруг этих альтернатив, альбо это будет некая этанизация, бо то, что есть, те механизмы, видовочно сегодня не спрацовывают, и есть подставы лечить, что завтра лепей это так само не станет.
Ну, а все ж таки, вот у вас такой, может, короткотерминовый, среднетерминовый прогноз. Неяк вот это видовочный, такие выразный кризис, коли стоят черги, коли народ бегает, скупляя валюту, скупляя некие речи, и он неяк вот будет вырешен хотя бы на этом вонковом взровне. Бо справа в том, что для обычного человека такие речи, как там сальдо и все остальное, это что-то из життя космосу ти Марса. А вот коли доляров в обменнике нема, это зусім не с космоса. Так вот, гэтые моменты неяк могут быть вырешены? Кирилл Коктыш, як вы меркуете?
Ну, мне здаётся, что сбить панику, сбить накал это заўжды задача нескладаная. И, конечно, вырашальна для этого не потребуется навык таких размерных размеров валюты. И залить пожар грошима, а это не на вид отходит, что зараз потребуется, конечно, максимум, может, максимум даже за кошты гроши, что так и иначе есть сегодня у Национальном банка. Пытание у тем, что одна. Новый довер на врате будет одновлен. Бо коли народ голосует, звычайно, своим грошима, и коли народ понес после выборов гроши с банку, начал сдымать их с рахунков, то это как раз вырос того, что доверу, конечно же, не хапая. У всякой, опять же, довер не будуется за кошт того, что пообещали, что все будет добро, и все поверили. Довер – это некие долготерминовые заходы, а как раз стратегичные перспективы, как не сбить, сбить ажиотаж, как я сказал, махчима, але долготерминовый довер побудовать просто так, просто на обещаниях, конечно, не махчима.
Кирилл Пазняк, а як вы меркуете? Ну вот справа тем, что такое так выглядает, что на протягу соковика фактично Нацбанк с этого и сходил, что ну, у нас есть резервы, в принципе, как бы объективно не такая кепская ситуация, мы вытрымаем, ну а вот оказалось, что не надо. Не надо. При том, что вот, как мы памятаем, памятаете, после девальвации 2009 года, тогда так само была паника, атака на рубель, ну, Нацбанк утримался. А зараз он фактично выкидает, что называется, белый рушник на ринг, что он не вытримливает такую атаку. Так что ж будет робиться там?
Ну, мне подается, что первая задача такая идеологичная во владу, это сбить эту панику, бо сама паника, я наш и повелишиваю панику, я же этаж. Вот. Что тычется ресурсов Нацбанку, никаких резервов, мне соправды сдается, что на черный день я не есть, как ситуацию ну, не довести уже до полного обвала. И вот Кирилл слушно сказал про такий момент, як довір, ось це, мені здається, такий, може стати таким ключовим наступством усіх тих останніх подій, бо довір це справді мізерніє, і почав мізерніти ось після того, як це ось передвиборне таке наповнення задоволеності народу різко обринулося після 19-го числа. Ось мені здається, ось це головний винік усіх ось теперішнього кризису.
Олексій Пікулік, а який ваш прогноз? Як ось це по меньшей мере, вонковая частка кризиса будет вырешена, коли она будет вырешена?
Ну, возьму кризис, на 3 месяца собьет панику, и внутри 4 месяца все будет хорошо. Резервы, я тоже думаю, что действительно есть. В остальном полностью согласен с коллегами.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ей удельничали редактор интернет-выдания «Белмы» Кирилл Пазняк и политологи Алексей Пикулик и Кирилл Коктыш.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
В эфире «Свобода». С пражской студии вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе «Экспертиза свободы». Тема выпуску – президентские выборы в Казахстане, выники и высновы. В какой ступени сёлетние президентские выборы в Казахстане были свободными и справедливыми? Чому оппозиция не выступала с протестами? Чем отрознение ситуации в Беларуси, в Египте и в Казахстане? Те премии Захад – некие меры покарания относно Назарбаева. Эти темы в экспертизе свободы обмерковывают политолог Сергей Богдан и аналитик нашего радио Мирхат Шарипжанов. Мирхат, насколько выборы в Казахстане, которые прошли в минулую неделю, были свободными и справедливыми? Те были они хотя бы более справедливыми в сравнении с попередними?
Ну, я думаю, что эти выборы, конечно же, отличались от предыдущих. По той простой причине, что Назарбаев пришел к этим выборам уже с политическим полем практически вытоптанным. зачищенным от любой оппозиции. Выборы до этих выборов, в 2005-м, они ознаменовались двумя трагедиями. За месяц до выборов 2005 года один из главнейших оппонентов Назарбаева, бывший мэр города Алматы, Заманбек Нуркадилов, был найден дома застреленным с двумя пулевыми ранениями в грудь и одним пулевым ранением в голову. А уже через два месяца после выборов другой мощнейший конкурент Назарбаева, это бывший министр печати Казахстана и бывший посол Казахстана в России Алтынбек Сарсенбаев, он и его двое помощников были казнены в буквальном смысле, были вывезены в неизвестном направлении сначала, потом тела их нашли в предгорьях Алатау. То есть вот этот сигнал, месседж, те, кто находится в политической обойме Казахстана, они его приняли, они поняли, что дальше суваться нельзя. Есть какие-то флажки, выставленные Назарбаевым. А те обыватели, основная часть населения, они как бы съели те версии, которые были выданы в отношении вот этих убийств, и выбрали политическую стабильность, сравнивая свою жизнь с жизнью в соседнем Кыргызстане, в Узбекистане, в Туркменистане и так далее. В этой ситуации, когда оппозиционное поле полностью вычищено, а остатки оппозиции ослаблены совершенно, потому что убийство Алтынбека Сарсенбаева ослабило на несколько порядков оппозицию. И это, в общем-то, Назарбаев прекрасно знал, идя на этот шаг. Я думаю, что это все-таки выборы, они как бы, если говорить, были ли они свободнее, да, они были, возможно, свободнее, а может быть, они были такими. Но я могу сказать, что фаворитом Назарбаев был, им остался. Он не дал даже представителям тех останков оппозиции, которые хотели бы представить своих кандидатов на эти неожиданные выборы. Они были, в общем-то, недопущены при помощи разных препонов, в том числе знание казахского языка, нужно было пройти экзамен. А те карманные кандидаты в президенты, так называемые оппозиционные, которые некоторые из них вообще по-казахски плохо говорят, они прошли эти экзамены по казахскому языку. И, естественно, называть полностью справедливыми и честными эти выборы, ну, я никак не могу.
Сергей, вось Мирхат казаў пра казахстанскую стабільнасць, але ж у нас перад вачыма рэвалюцыі ў Егіпце і ў Тунісе, дзе рэжымы таксама былі строгія. Чаму там так, а ў Казахстане гэдак?
У арабскіх рэвалюцыях прысутнічалі два істотныя такія моманты, гралі пэўную ролю некія яшчэ структуры, якія засталіся ад традыцыйнага грамадства з аднаго боку, з другога боку тыя организации, яким уже не один десяток годов, то бок, как браты мусульмане у Египта, то бок, громадство, як на мое твердое переконание и на уластный досвид, все ж таки, на вот тем самым арабским усходе, оно меньше атомизованное, чем на постсоветской просторе. То бок, один из выников советского кирования у Средней Азии, это было все ж таки шмат большее разбитие всех традиционных структур и при этом слабейшее проникнение вот этих заходних идей, чем, скажем, то, что имело место на арабским усходе у вынику процессов модернизации, которые часом так само были там достаточно гвалтовны. То, безумовно, Насер так само там, вот, умовно кажучи, у Египте модернизовывал, Насер так само саджал турмы братов мусульманов, але, скажем так, это были нашмат слабейшие репрессии, чем при советской уладе у Средней Азии, и с другого боку это было нашмат каратей. То, умовно кажучи, там застались кости, застался шкелет, на яким вельми легко смог повстать при спрямых обстоятельствах, достаточно массовый рух и отбылась революция. Тут где-то про две речи, то бок, с одного боку про, умовно кажучи, кланы, семьи, племены, супольности вокруг мечетов, землятвы, а с другого боку ведется про некие организации политичные, те, скажем, так само повстали, скажем, у якости организации супротиву, и те, скажем, опираются так само на традиционные каштовности.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». Тема выпуску – президентские выборы в Казахстане, выники и высновы. Мерхат, ну вось у нас перед вачыма падзеі ў Тунісе, ў Егіпце. Там сістэмы таксама былі жорсткія. І за 10 гадзі палітычнае поле там вытаптана нават раўней, чым у Казахстане. Ну вось ёсць Беларусь, дзе пратэсты ўсё ж былі.
У Егіпте основная часть населения живет за такой чертой бедности. Даже не будем ходить в Тунис или в Египет, возьмем в Кыргызстане. По большому счету, события в Кыргызстане, которые вот годовщину которых мы будем отмечать на этой неделе, это восстание злобных бедных людей. В Казахстане этого нет. Я сказал, что казахстанское население выбирает стабильность, я имел это в виду. Нельзя сравнивать среднего казахстанца со средним кыргызстанцем или узбекистанцем. Огромное количество нелегальных иммигрантов из Киргизии, из Узбекистана, из Таджикистана, не только в России, в Казахстане. В Казахстане что такое? Что, ну, Назарбаева есть свои плюсы. Назарбаев был первым советским президентом из этой когорты, который окружил себя экономическими советниками из Запада. Назарбаев был первый президент, который начал отправлять молодежь казахстанскую, элитную, за счет государства обучаться в Харварды, в Оксфорды и так далее. Те, кто вернулись, они работают на Казахстан, ну и на Назарбаева. Они никогда ему это не забывают. Казахстан был первой страной в СНГ, где более-менее стала работать банковская система. И где бабушки стали получать даже в удаленных аулах свои пенсии, используя дебетные карточки. То есть здесь сравнивать вообще нельзя. Жизнь в Тунисе среднего, туниса или там египтянина, и жизнь в Казахстане. Казахстанский обыватель сегодня в среднем живет на порядок, если на несколько, выше, чем жил советский человек в Казахстане накануне распада СССР.
Мерхат, вы поравнали казахстанца с египтянином, а с белорусом?
Если, например, Назарбаев очень часто использует эту карту, он смотрит на Туркменистан, на Узбекистан, он сравнивает себя вот с этими странами, ему это удобно, то Беларусь все-таки это Европа, она граничит с Европейским Союзом сегодняшним. Средний заработок в Казахстане же гораздо выше, чем в соседних странах. И поэтому соседние выходцы из соседних республик стремятся в это Эльдорадо работать на любых условиях. И не только, значит, просто работать, а получить гражданство. А у Назарбаева гораздо более выгодная позиция играть на этом. Потому что и события в Кыргызстане, вот эти трагические и этнические стычки с узбеками, и антибакиевские выступления, это было все представлено как нестабильность, и которая, в общем-то, не нужна Казахстану. Лукашенко ведь не может выстраивать очень интересную гибкую политику с Западом. Он никак не может. При всем том, что Назарбаев почти делает то же самое, что Лукашенко, посмотрите. Назарбаев полностью устраивает Запад. Он устраивает более, чем тот же соседний Каримов. Каримов делает немножко грубо, он кидается в крайности, уходит то в объятия Кремля, то уходит опять на Запад. Назарбаев очень искусно балансирует между полюсами влияния, то есть продолжает политику Абылайхана, который в 18 веке одинаково присягнул китайскому Богдыхану и русскому императору.
Назіральнікі АБСЕ прызналі неадпаведнымі дэмакратычным стандартам прэзідэнцкія выбары і ў Беларусі, і ў Казахстане. У Казахстане, правда, не было масовых акцій протесту і хвалі рэпрэсій пасля іх, але, паводле вас, Мерхат, там ужо няма каму пратэставаць. Адносна Беларусі былі ўведзеныя санкцыі. А ці будуць яны адносна Казахстана?
Ведаеце, я заўсёды пісаў, што Лукашэнка хоча быць еўрапейскім Назарбаевым. И в этом плане, скажем, Назарбаев был для меня интересный приклад, потому что это не только сейчас отрознивается ставление Европы, но, скажем, если мы вспоминаем еще и минулые выборы, после того, как одночасово такая самая проблема была на минулых выборах в Казахстане, на президентских, ну, в принципе, там на всех выборах была такая проблема. И, тем не менее, скажем, Казахстан набирался старшинем АБСЕ, в той час, як АБСЕ конфликтовала завжди фактично з офіційним Мінськом. І ось говорка ведеться про те, що Казахстану сприймається, як на мою думку, Казахстану сприймається Європою як країна на мяжі Європи, а не як частка Європи. І не як країна, яка потенційно хоча б могла бути часткою Європи. І у гэтым плані, що потрібно від країни, яка на мяжі? Тобто, ну, потрібно, каб там не було просто соціальних проблем, каб там не було нестабільності, каб там не відбувався якийсь збройний конфлікт. Усе остатнє, скажімо, вже таке другосне. Але, скажімо, Білорусь у гэтым плані вже зовсім інший випадок. Це країна, яка, ну, потенційно все ж таки з'являється часткою Європи з одного боку, з другого боку, це відовочно вже країна, яка охоплена наполову об'єднаної Європи. І то, бок, тут уже, якби, тут питання стоїть зовсім іншим чином. Лукашенку хотілося б менавіта цілком протилегло. Йому хотілося б такого ось варіанту бути менавіта на межі, а не бути, не розглядатися у якості ось некої такої частки гэтай супольності. У політичному сенсі, безумовно. Тому, скажімо, я думаю, що тут марно чекати, що Захід буде вводити некі санкції, чи ніяк жорстко реагувати на тое, што адбываецца ў Казахстане. То бок, умоўна кажучы, гэта ж яшчэ не самы горшы варыянт. То бок, тое, што адбывалася ў Узбекістане, было нашмат горш.
Когда мы говорим о отношении Запада к Казахстану или либо другой, любой другой центральноазиатской стране, то надо учесть, что такие важные моменты, как развитие демократических институтов, вообще демократии в этих странах, этот вопрос уходит на второй план. На первый план выходит, в первую очередь, это энергоресурсы, второе – это геополитика, то есть балансирование, как я уже отметил, между Россией там, и так далее. Назарбаев это делает очень искусно. Он умеет балансировать между Китаем, Россией, мусульманским миром и Западом. И делает это очень, очень хорошо, грамотно. И, естественно, тут еще вот несколько лет уже как третий момент – это борьба с терроризмом. Операция НАТО и США, и союзников в Афганистане, естественно, требует заигрывания с диктаторами Средней Азии. Им нужно воздушное пространство для поставок в Афганистан. Им нужны железные дороги. По железным дорогам Казахстана, Узбекистана и Туркменистана идут ежедневно, начиная от питьевой воды для солдат НАТО, ну и заканчивая всем остальным. В Белоруссии, к сожалению, а может быть и к счастью, нефти нет. Хотя, конечно, стратегически это очень важно. Это Европа. Поэтому с ней говорят на другом языке.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ей удельничали политолог Сергей Богдан и аналитик нашего радио Мирхат Шарипжанов.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Генпрокуратура кваліфікавала заяву Алексея Міхалевича об катаваннях як заведомо неправдивый донос. Был обнародованы таксама фильм, тайно зняты подчас допыта у Міхалевича у КДБ. Алексей Міхалевич каже, что у стужцы нема нічога нового и что она стала выником выкручивания рук. Змякчена канчаткова обвинувачення яшчэ чатыром фігурантам кримінальной справы об масовых беспарадках. Цяпер з Дмитра Бондаренко, Сергея Марцелева, Павла Северинца и Ірину Халіб обвинувачують у грубом порушенні громадського порядку. Наталя Радіна у інтерв'ю сайту «Харти-97» повідомила, що знаходиться за межой у лягеру утікачів. Журналістка, однак, не докладняє, яким чином покинула Білорусь і у якій країні знаходиться. Сергій Коваленко на 10-й сутки голодовки потрапив у шпіталь. Голодовки протесту протягуються так само у Менську і Ворші.
Білий спіс свободи.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфира «Дом литератора». При микрофоне у Менской студии Михаша Скобла. Темы сегодняшнего выпуску. Что даст нашей краине культурная изоляция? И типа чуете замежные поп-зорки заклик с Беларуси? Актуальное интервью с драматургом Владимиром Халипом. У книгарни «Свободы» гутарка пойдет про новую книгу Владимира Некляева под назвой «Окно», якая вышла в московском выдавецстве «Время». Починаем наш выпуск. Недавно у британской газете Independent был опубликован артикул под заголовком закликом «Поп-зорки не спевайте у Беларуси». Таким чином сусветно ведомым выканаўцам пропануется выказать свою солидарность с политичными изневоленными у нашей краине. Але ці мець мне гэта чаканы эфект? У рубрицы «Сам на сам с часом» актуальное интервью с драматургом Владимиром Халипом. Спадар Владимир, як вы ставитесь до такой инициативы?
Что отбылося? Ничего не страшного.
страшного. Всего только попзорки. Я думаю, что наш народ чудовно без них обыдется. Возьмут себе, поставят диск, коли потребно уключить себе записи Минск-арены, где гойсы усерднородно обраны на коньках. И будет то ж уражень, амаль один до одного.
Вот моя дочка, ей 15 годов, она любит песни Шакиры и была вельми засмученная, почувши по российским телеканале, что ее концерт у Минску 19 травня отменены. Правда, в той же день белорусское телебачение поинформовало, концерт еще ж отбудется. Але, як мне подается, свою солидарность с демократичной супольностью в Беларуси и Шакира, и другие шпеваки могли проявить не отменой концерту. Просто подчас этого самого концерту сказать певные слова, як у свой час зарабил Юрий Шевчук, ушановавши память Василя Быкова. Ти не был бы лепший эффект от такого кроку. Приезжайте, спевайте, але выкажите свою солидарность.
Каждый вырашает за себе. Мы не можем потребовать от некого великих учинков. Мы их найперш повинны потребовать от себе. Я хотел бы нагадать нашим громадянам, моим суродичам, дорогим моим любимым белорусам, что 19 снежня мы все с вами опынулись у иншей краине. Шмат кто этого не зауважил, а шмат кто у этой краине отчул это на своей скуры. Отбылось что-то жахливое. У нашей краине кончатково обрынулась законность и вышла на арену право кулака, право милицейской дубинки, право гвалту. И этого не зауважать нельга. Нельга зауважать тое, что у шмат якие семьи пришла покута, гора, что шмат якие люди наши, лепшие люди краины, сидят зараз у турмах, над ними здекуются, кидают их на суды и там выносят дикунские по жорсткости присуды. Это уже не Беларусь. Это некая дикая, усходняя, азиатская краина, где править не тоталитарный навод режим, а просто некая хунта, якая стратила усе моральные ориентиры. Ведаете, коли у человека на лесвичной пляцовце ягоной, у суседа ягонага отбываются хаутуры, то в этот день непристойно ладить скоки, сбирать гостей и включать гучную музыку.
Господар Владимир, але пасля 19 снежня, дякую Богу, хаутуров покуль не было. Вот вы кажете про азиатчину, але ти не узмоцним мы эту азиатчину, отмовившись от некой поп-культуры, заходней поп-культуры. Вот перед приездом у Минска британского гурта Deep Purple 27 соковика так само ходили чутки про отмену концерту. А они выступили и, меж иншага, выконали Купалинку. Это ж так само солидарность и подтримка нашей мове, нашей культуры. На во что ж от такой подтримки отмовляться?
Так, господар Михась, это все слушно. Але тое, что отбывалося, я еще раз хочу звернуть на эту увагу, это спроба нагадать агульно принятые человечьи каштовности. Это спроба звернуться до тых текстов, які калісті Майсей принес Синаю, які мы починаем забывать. Люди придумали гэтые 10 законов еще у часы цара Хамурапі, для того, каб люди не здичели, каб яны не узлезли зноў на древо. Вось гэтага патрабуюць якраз тыя, хто звернувся з гэтым лістом.
Ну, припустим, что поп-зоркі послухаюцца заклікаў і будуць абмінаць Беларусь. На ўсіх каналах і па ўсіх арэнах у нас будзе гучаць Ірына Дарафеева з песнямі заклікамі за сільную працвітаючую Беларусь. Дых рэжым толькі дзякуй скажа і электарату, гэта таксама спадабаецца. З другога боку, чаму толькі поп-зоркі? Ці згодныя вы, каб Беларусь байкатавалі і замежныя пісьменнікі, і мастакі, і музыкі? Вось як вы, чалавек культуры, будзеце жыць у гэткай бескультурнай краіне?
Культуру і дасягненні сусветнага мастацтва, і ўсё тое, чым жыве і дыхае чалавек на гэтай зямлі. У мяне ніхто не можа адабраць. Нават калі яны мяне кінуць у якую-небудзь камеру ці ў які-небудзь зіндан, у мяне застанецца памяць, акрамя ўсяго іншага. Я буду ўспамінаць тыя тэксты, якія мне найбольш спадабаліся. Буду ўспамінаць тую музыку, якую я чуў. А гэты зварот, я яшчэ раз хачу сказаць, што ён скіраваны не столькі да зорак, не столькі да дзеячаў мастацтва, колькі да кожнага нашага грамадзяніна, які імкнецца на гэтыя канцэрты. Ведаеце што? У кожнага ёсць адказнасць за тое, як будзе выглядаць наша Беларусь заўтра. Вось сёння яна дзічэе, яна ператвараецца ў зону чумы. І кампенсаваць гэта тым, што мы будзем запрашаць да сябе вядомых мастакоў, вядомыя калектывы, вядомых спеваков і музыкаў. Гэта пойдзе якраз менавіта на карысць дыктатара, на карысць таго, што ўсё гэта тут робіць, таму што будзе выгляд такі, што, ну, глядзіце, як цудоўна людзі жывуць, весяляцца, ім хораша, ім добра, да іх усе ездзіць, у іх усё цудоўна. А тое, што там нешта такое здараецца, ну, дык гэта там праблемы тых, хто выйшаў на плошчу. Не трэба выходзіць, трэба варыць боршч, як нам раяць.
Вось ужо каторы год Беларусь жыве ў палітычнай ізаляцыі, у спісе невыязных чыноўнікаў больш за 150 чалавек. Але нават гэтая палітычная ізаляцыя, яна не паслабляе рэжыму. Я ўсё-ткі не магу зразумець, як канкрэтна можа пашкодзіць рэжыму вось гэты культурны байкот.
Мы не першыя, хто трапляе ў такую сітуацыю. Мы помнім сумны досвід гітлераўскай нямецчыны, і якраз тады таксама ішлі менавіта гэткія спрэчкі. А ці можна ехаць на алімпіяду ў нямецчыну? А чаму нельга? Яны прыехалі, яны там выступілі, а потым шмат хто з тых спартоўцаў усё жыццё горка шкадаваў пра тое, што ён прыняў у гэтым удзел. Таму што нацысцкая прапаганда гэта выкарыстала так на сваю карысць, што нікому не снілася. Яны гэта ўмелі рабіць.
Драматург і публіцыст Уладзімір Халіп быў госцем рубрыкі «Сам на сам з часам» у нашым доме літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла далей у нашай перадачы «Кнігарня свабоды». У маскоўскім выдавецтве «Время» выйшаў аднатомавік выбранай паэзіі Уладзіміра Някляева пад назвай «Акно». Сярод перакладчыкаў на расейскую мову знаныя расейскія паэты Ігар Шклярэўскі, Юрый Кузняцоў і Міхаіл Шэляхаў. А ў прадмове да кнігі Яўгеній Яўтушэнка залічае Някляева да расейскіх творцаў. Чаму такое адбываецца? Я адрасую свае пытанні літаратуразнаўцу Сямёну Букчыну. Спадар Сямён, гэтае «Акно» дзвюхмоўная кніга, частка вершаў даюцца ў ёй і па-расейску, і па-беларуску, але дзіўна, абодва варыянты гучаць першародна, як быццам гэта не пераклады. Ці гэта маё суб'ектыўнае адчуванне? Ці гэта так Някляеву пашанцавала з перакладчыкамі?
На жаль, у кнізе дакладна адзначаны толькі адзін раздзел, які пераклаў вельмі вядомы. Не цяжка сказаць, што рускі паэт, хаця ён рускі паэт, да, Ігар Іванович Шклярэўскі, дарэчы, і мой сябра. А астатнія раздзелы не пазначаны. Але мне здаецца, спрабуючы адказаць на ваша пытанне, трэба мець на ўвазе, што Некляеў пачынаў на рускай мове. Вось гэты вопыт Некляева, ён не мог не адбіцца на гэтых перакладах.
Вы вельмі цікавую і глыбокую тэму закранулі. Мне б хацелася б яе прадоўжыць. Вось у прадмове да кнігі «Акно» Но Валянціна Кудовіч у пасляслоўі гаворыць, што Някляеў не зусім беларускі паэт, хоць піша па-беларуску. А сам Някляеў яму адказвае, што ў Маскве яго ў свой час папракалі за яго расейскамоўныя вершы, бо яны гучалі таксама ж не па-расейску. Чаму Някляева і там, і тут хацелі зрабіць не сваім, некім чужаком?
Някляеў уже нарадзіўся ў 46-м годзе. Пачаў ён пісаць на пачатку 70-х. Што гэта за час? Шасцідзясятнікі, так званыя, якія прыйшлі на гэтай адлізе хрушчоўскай, яны ўжо замацаваліся, яны грымелі, яны проста грымелі, паверце, імёны Рождзественскага, Ахмадуліны, Яўтушэнкі, Вознясенскага. Гэта не магло не ўплываць. Разам з тым, ці можна ж душу памяняць? І, канешне, душа заставалася беларуска. Паэзія ўвогуле містычная справа. Ад гэтай містыкі не можна пазбавіцца, калі гэтай містыкі няма, дык няма паэт. І таму ўсё ж такі сябрам Некляева, якія цанілі яго паэзію ў Расіі, здавалася, што ён больш беларускі, хаця ён прыносіў рускія вершы. Тут, ну як жа, тут ужо больш механічныя падыходы, ну як жа, піша па-руску.
Вось у тым, што праблема гэтая існуе, пераконвае і такі факт. Вершы Някляева уключаныя ў анталогію «10 вякоў рускай паэзіі». Але ці можа расейскі паэт так пісаць пра Расію? Тут я хачу прывесці радкі з паэмы Някляева «Рускі поезд», змешчаны ў кнізе «Акно». І паэтаму сукі і воры, багаізбранны этот народ, і паэтаму п'ёт пад заборам, да безумія пляшет і п'ёт, і паэтаму бунты і бітвы, і паэтаму жыт вінават, і паэтаму выша малітвы, рускі яростны мат-перемат. Гэта написано, рускім паэтам быць не магло.
Вы ведаеце, што расійская крытыка і літаратуразнаўца залічае Быкова, і Быков стаў з'явай рускай культуры. Тое ж з Некляевым, можа, у меншай нейкай ступені, бо гэта паэзія, самі рытмы яго, ягоная паэтыка, зборнікі яго, вот нават назвы, вынаходнікі вятроў, адкрыццё, паэтыка больш блізкая да паэтыкі, скажам так, Рождзенскага і ў пэўнай ступені Вознесенскага і Евтушэнкі. Яна набліжала.
То бок з гэтымі прэтэнзіямі, бо Някляеў уключаны ў анталогію як рускі паэт. Трэба пагадзіцца.
Трэба лічыць это падарункам беларускай літаратуры, рускай літаратуры. І это нормальна. Так, як мы падарілі ім Быкова, Адамовіча, калі яны лічаць гэта сваім, на здароўе. Дарэчы, я тут паўтараю словы Быкова, бо аднойчы Быкаву таксама такое пытанне падае. Як вы да гэтага? А на здароўе.
Сёння, як вядома, Владзімір Някляеў знаходзіцца пад хатнім арыштам. І вось на гэтым тыдні стала вядома, што ў адносінах трох чалавек, Някляева, Александра Фядуты і экс-кандыдата прэзідэнта Рымашэўскага, зменена абвінавачванне. Якога развіцця падзеяў вы чакаеце адносна Владзіміра Някляева?
Я думаю, што можна спадзявацца на менш жорсткія прысуды, чым гэта чакалася раней.
Гостем кнігарні «Свабоды» быў літаратуразнаўца Сямён Букчын. Мы з ім гутарылі пра новую кнігу Владзіміра Някляева, што выйшла ў Маскве. Вы слухаеце «Дом літаратара», а цяпер я, Міхася Скобла, з вамі развітваюся.
Я не баюся.
Ты не баишся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы,
ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
svaboda.org.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.